Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», добрый вечер, с вами Георгий Бабаян, Дмитрий Хамидуллин.
Всем привет.
Программа «Около спорт», да, начнем, конечно, с прекрасных матчей нашей сборной России по футболу, которая играла с Турцией и Сербией.
Потрясающие были матчи, я даже не знаю, сколько о них можно говорить хорошего.
Нисколько, знаешь, просто перед тем, как это обсуждать, надо вот выдохнуть, потому что это было серьезно, это было испытание для всех болельщиков. Артем Антонов здесь, Станислав вроде как тоже здесь, деревенский парень, да, всем добрый вечер. Напомню наши координаты, давай, 925-48-94-8, это номер для смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот, и номер прямого эфира 495-7373-94-8. Так как мы начинаем со сборной, звоните, делитесь впечатлениями, да, поделимся впечатлениями и мы. Играли мы с турками.
Хочешь начать с более лайтового, да?
Ну, слушай, по хронологии идем, да? Сначала были турки. Сразу после нашей с тобой программы неделю назад мы разбирали тогда матч с Молдавией и говорили, что, конечно, так играть нельзя. И вышла наша сборная в совершенно ином составе, заболотно, значит, в нападении. И вроде как даже неплохо начали. Забили первый гол. Забил гол Черышев. Гол неплохой. Вроде как бежали. То есть игра была, да, это не смотрелось как матч с Молдавией, это смотрелось как что-то такое более цельное, на что, ну, хотя бы было не стыдно смотреть. После чего случилось несколько странных моментов, когда Оздоев зачем-то таким балетным движением ноги скинул мяч турку один на один, в итоге пришлось удаляться нашему игроку. Кто у нас удалился там?
Семенов, да, Семенов. У нас ушел.
Вот, да, Семенов удалился, и... посыпалось, пошло-поехало. Причем даже после удаления, да, наша команда не развалилась. Продолжили играть, играли, ну, счет 3-2. Угу. По сути, с 1-0 мы играли в нашу пользу в меньшинстве. Еще успели, конечно, 3 пропустить, 1 забили. Боролись, были еще моменты. Это не выглядело как что-то такое ужасное. Были странные решения от тренера, странные замены. Убрал автора гола Черышева с поля.
Вот у меня, кстати, в принципе, возвращаясь к фигуре тренера, вообще изначально по составу, вот сейчас у нас открыт, и вот я смотрю на этот состав, вот те же вопросы, что мы задавали Станиславу Саламовичу перед матчем с Молдовой, у меня остались ровно те же вопросы. По персоналиям, по схеме, в принципе, я понимаю, что хотел сделать Черчесов. Он хотел заменить Дзюбу Антоном Заболотным. То есть в его системе координат, который...
Тебе даже больше скажу. Он заменил Дзюбу Заболотным.
По сути, да. Он это и сделал. Он хотел, он это сделал. У него был план, он его придерживался, и он его пытался реализовать. Но он его не реализовал, как мне показалось, потому что в итоге что получилось? У нас оба забитых нами мяча были абсолютно одинаковыми. Мяч прошел по флангу. Был прострел, и мяч закатили. Даже, по-моему, чуть ли не из одной и той же точки.
Примерно. Но изначально, примерно да, из одной и той же точки.
Но вот изначально какой был план? То, что Заболотному навешивают, он скидывает. Но в итоге не работает.
Тут сыграло, во-первых, то, что Заболотный не Дзюба.
Заболотный не Дзюба, да, а приори никто не Дзюба, кроме Дзюбы.
Да, и это не хорошо и не плохо.
Это факт,
это просто факт, да. И как Дзюба Заболотный не играл вообще. Вот по поводу Заболотного в атаке. Мы выяснили потом уже, после матча с Сербией, когда у всех были вопросы, почему не играл Соболев, почему он не выходил на замену, почему мы вообще потом в матче Сербии играли без нападения в какой-то момент, оказалось, что у Соболева была травма.
Ну, вот тут у меня возникает вопрос тогда, зачем вообще нужен был Соболев в заявке?
Причем, если верить Спартаку, они отсылали там результаты МРТ, да, каких-то обследований Соболева, в сборной знали, что у него травма.
Такое
зачем
ощущение?
Его тогда вызывали? Почему было не сказать? Элементарная вещь. Выйдите и скажите, я не знаю, в ТикТоке запишите видос, что Соболев травмирован, под какую-нибудь модную песню едем на гелике, понимаешь? И Соболев,
как вариант?
Да, с травмой. Ну, как-нибудь сообщите,
вот
потому что это была первая претензия у всех.
Вот, Жор, у меня тут возникает вопрос, знаешь, какой? По поводу, опять же, того, почему бы не попробовать Чалова. Он же в сборной остался, но он опять не попал в заявку.
Да, по поводу
То есть
Чалова.
Возникает вопрос, почему не попробовать Чалова, почему бы не попробовать другие какие-то... Окей, Ерохин, да, возьмем Ерохина. По-моему, он вышел в матче Сербии в основе, да, вот опять же, он вышел в основе, и в итоге он вышел вместе с Заболотным. И Ерохин в том матче не показал ничего. Мы сейчас немножко забегаем вперед.
Показал в том матче хоть что-нибудь.
Гильермо показал перформанс, но об этом тоже будем попозже. Я к тому, что вот Черчесов, такое ощущение, что он... Вот он уперся в это, вот как мы и говорили, у меня ощущение дежавю, мы говорили об этом ровно то же самое на прошлой неделе. Вот он уперся в то, что он хочет играть в забросы, и он в них играет. Зачем? Почему? Вот это для меня загадка. То есть вот...
Да ну, потому что только так, видимо, умеет играть, по-другому не может.
Черчесов, не сборная, да. Вот это важно разграничивать, я бы хотел на это обратить внимание.
Как
все-таки.
Может или не может играть наша сборная, мы не знаем, потому что если судить по тем же самым составам, в матче с Сербией... Ну, у нас как минимум было два Миранчука. На одного игрока такого техничного придумщика, плеймейкера, было больше. Две такие десятки у нас было в составе.
Абсолютно, конечно, одинаковые.
Абсолютно одинаковые.
Идентичные.
Со всех точек зрения, да. Кроме ударных ног. И вроде как должны были в теории играть в какой-то... Давай сначала, ладно, потому что Сербия — это просто боль.
Закончим,
там,
да, с Турцией.
Да, там даже анализировать непонятно, как это можно. Там, ты причин этого кошмара найти невозможно, кроме как говорить, что во всем виноват тренер. Ну, наверное, я вот в прошлый раз пытался каким-то образом отстаивать там Станислава Саламыча и говорить, что не надо его никуда убирать, но после вот этих матчей, особенно после второго с сербами, это уже просто невозможно. По поводу Чалова, то, что ты сказал.
Да.
У нас был товарищеский или контрольный матч, непонятно зачем сделанный. Ну, говорят, что мы таким образом можем просматривать других игроков и так далее. У нас есть два форварда, да, Соболев травмирован.
Уберем, да, Соболев, Заболотный и Чалов.
Заболотный и Чалов. У Заболотного всем известно, это не секрет ни для кого, сам Заболотный об этом рассказывал, что у Заболотного есть психологические проблемы.
Да.
Он очень неуверенно чувствует себя в таких напряженных стрессовых ситуациях. Человеку надо почувствовать уверенность, и только после этого он начинает забивать через себя. Во всех остальных ситуациях он сыпется, как он посыпался в матче с Турцией, и особенно в матче с
Сербией. И о чем он сам и говорит, да, вот как ты и сказал,
он
это важно.
Сам об этом
То есть
говорит,
это не
да.
секрет для тренера, это не секрет для футболиста.
Это не секрет ни для кого вообще
абсолютно,
в мире.
Абсолютно, да.
И при этом у нас есть один контрольный матч, на который почему-то выходит другой форвард. Но если ты хочешь делать ставку на Заболотного, дай ему тогда почувствовать мяч перед тем, как будет какая-то турнирная вот эта подоплека грузить, давить на психологию этого человека. Дай ему почувствовать мяч в матче с Молдавией, и пускай он дальше выходит и играет против турков и сербов. Нет, с Молдавии у нас вышел другой игрок, который больше не появился на поле. И играл вот Заболотный, который не мог попасть впритык по воротам.
Но вот тут у меня вопрос возникает в том, не в том, чтобы, ну, как Заболотного выпустить или еще что-то. Тут, мне кажется, важно настрой конкретно перед одной игрой. Но вот то, что Чалов даже в заявку не попал, он даже с Турцией в заявку не попал, так же, как и с сербами. И вот тут же опять возвращаемся к вопросу, зачем был нужен Соболев, если известно
да,
его травме.
Соболев был в заявке.
И вот, соответственно, возникает... Да, Соболев был причем в обоих матчах.
Да,
и возникает
да,
вопрос,
был.
Если Чалов уже получил игровые минуты с Молдовой, он может надавить. Я думаю, что Федор Чалов уже обладает достаточным опытом, он довольно, как бы это страшно не звучало в плане времени, но он уже 2 года играет на высоком уровне в ЦСКА. Неужели
для
Чалов...
нашего футбола,
для нашего футбола, да. Неужели вот нельзя в конце было выпустить место Заболотного Чалова, который мог бы попасть в заявку? Для
очень,
меня это большой вопрос.
Очень много вопросов и очень много странных ситуаций, вот как с Соболевым, которых можно было бы избежать. Вот мы бы сейчас не обсуждали, если бы просто сказали «Соболев травмирован, поэтому он не выходит». Ну тогда зачем вы его...
Да.
Ну, просто бред какой-то. Вот ты,
зачем вызывать
ты,
его было изначально?
Ты когда особенно это произносишь вслух, вообще не укладывается это в голове. Зачем это надо было делать? У него еще, небось, номер, знаешь, майку распечатали с
Конечно.
Его номером. Он майку забрал себе, подарил, не знаю, какому-нибудь друзьям, там, врачу, который теперь будет его лечить в «Спартаке». У нас звонок, давай пообщаемся. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Алло.
Да-да, вы в эфире, добрый вечер.
Да, меня зовут Тимофей, приятно вас слушать, как всегда. Значит, смотрите, по поводу сборной России, ну, ребят, ну, это, конечно, давайте начнем с следующего. Мне кажется, что на чемпионате мира нам откровенно повезло, и эта сборная давно-давно выдохлась. Господин Черчесов вообще не тренер. Давайте вот посмотрим, вот с кем мы играли на чемпионате мира, с Испанией. Мы там мучились с этой несчастной Испанией. Ребят, ну честно, у нас даже игроков нету. Вот мы говорим, Дзюба, это... Ребята, давай... Лучше набрать какую-нибудь сборную из молодых ребят, к примеру. И вот во дворе играют, они будут талантливее.
Но подождите, вот у нас играть. С Молдовой, подождите, вот да. С Молдовой у нас играла та же молодая сборная. То есть вот эти были изменения. Результата не было. Возможно, вопрос именно с точки зрения того, что мы не пробуем тактически чего-то нового, а не в персонале.
У нас футбол застоил. За что получают эти господа, вот эти футболисты, миллионы? Ну, извините, Кокорин разъезжает на дорогущих
иномарках. Ну, Кокорин и не играет в сборной.
Да слушайте, они все от Дзюбы до этого, они не играют за флаг, за, понимаете, они им, вот они вышли, побегали и все, и на следующий день уже разъезжают на своих автомобилях, они не думают о флаге, о нашей сборной, они ни о чем не думают. Почему немцы думают о своей сборной, испанцы, понимаете, мне кажется, что наш футбол в полной деградации в последние 5 лет. Хорошо, почему вот мы играли вот с турками?
Да.
Играли, проиграли...
3-2 жарко. Проиграли.
Да-да-да. До этого и последний вот матч мы играли...
Проиграли
5-0 сербам, да. Я посмотрел. Нету игры, товарищи, нету.
Не, ну слушайте, это, конечно, констатация факта. Спасибо, что с сербами не было игры. По поводу того, что не играли за флаг. После матча с сербами, тут просто надо как-то немного вступиться. Кто у нас был капитаном в матче с сербами? Джикия был Джикия, капитаном, да. Ну вот Джикия, значит, на правах капитана. Он после матча вышел и извинился. Он сказал...
По-моему, да. Вот вопросов по самоотдаче у меня лично давно в сборной.
Вопросы к самоотдаче, они есть.
Я имею в виду, вот да, по моему мнению, вот я то, что вижу именно лица игроков, я не вижу, знаешь, вот Евро 2012 года, не к столу будет сказано, но вот я помню тот чемпионат, я помню, как футболисты выглядели. Им было... Ну, вот такое ощущение, что, ну, мы проиграли, ну, но бывает.
Ну, это же там проблемы
у нас были, да, истории про то, что летим в частном самолете в Монако, вот эти все истории были. Но да. Вот сейчас у меня нет вопросов таких. Есть вопросы, возвращаясь вот то, что я задал вопрос Тимофею, ну, вот тактически, это фигура тренера. Вот то, что, о чем мы с тобой говорили, пора ли уходить Черчесову?
Да, ну да, сейчас еще по поводу пора ли уходить или не пора обсудим. Я вот про Джикию договорю, да, он вышел и сказал, мы извиняемся за этот позор перед болельщиками, перед нашими согражданами, за то, что вы увидели, это так играть недопустимо, будем там стараться исправляться. Было видно, что человеку не все равно, то есть вот я не могу обвинить этих ребят, конкретно капитана, но капитан, наверное, имеет право высказываться за всю сборную. Не могу обвинить их в том, что они прям не выкладываются за флаг.
Ну, вот
просто
да,
отвратительно играли в футбол. Это вот можно... Это я могу с уверенностью сказать. Футбол они играли в эти дни, особенно с сербами, отвратительно. На звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мне 63 года. Хайдар зовут. Ну, Черчесов это, извините, уже не тренер. Вот Зюба не брал... Принцев. Он своих любимцев. Это вот такая случай был.
Слушайте, но Дзюба его самый главный любимец. Он его не взял.
Нет,
по определенным причинам, но не взял.
Пускай Принцев отойди. Он постоянно Гильермо берет. Он не вратарь.
Это правда.
Да,
это правда. Слушайте, с Гильермо я согласен. По поводу, давай, вот так как про кандидатуры, да?
Уже так активно, да.
Мы начали там с матча с Турцией, плавно перешли на матч с Сербией. Если вдруг кто не знает, 6-0. Я думал, сначала 6-0, потом вспомнил, что 6-0 это другой матч.
Да уж, 5-0
нам. Да, 5-0, оставим. Да, хватит нам и 5. Вообще какой-то капитальный позор. Команда, даже сравнивая с матчем, я не знаю, с Молдавией, тем более с матчем с Турцией, просто не играли в футбол абсолютно. Там не было огня в глазах, там были опущены руки, там не бегали ноги. Там сербы, которые без своих главных звезд, без Тадича и без Милинковича Савича приехали, они игрались как с детьми с нашей команды. Сербы, у которых даже турнирной никакой подоплеки не было, им вообще было все равно.
Ну вот у меня сложилось ощущение, вот ты говоришь о том, что наши играли с опущенными руками, с опущенными лицами. Я думаю, что все-таки тот результат, который был, 4-0 после первого тайма, я думаю, что это просто психологически сломанные футболисты. На поле они не выходили, потому что, я тебе напомню, первый момент мы создали чуть ли не на 40-й секунде. То есть, так или иначе, это было. Дальше пошло, очень неудачно сыграл и Джики, и Дивеев, Гильермо, я думаю, без комментариев мы оставим. То есть, попросту, вот бывают дни, когда ничего не идет, и психологически ты просто уже ломаешься. Плюс дальше уже вот здесь возникают вопросы снова, я прям активно на это накидываю, вопросы к тренеру. Мне кажется, тут задача тренера, когда такие результаты, либо в раздевалке что-то сказать, либо вот как-то поддерживать игроков. Черчесов не делал ни этого, тактически ничего не поменял. То есть вот, что был Черчесов, что его нет.
Он вратаря поменял.
Вратаря поменял, да. Потрясающая была замена по замене вратаря. И когда не вышел в основе Черышев, который, на мой взгляд, с Турцией сыграл достаточно хорошо, его замена на 36-й минуте тоже вызывает большие вопросы. Но это вот, опять же, мы говорим о том, что Черчесов изжил себя, такое ощущение, что в сборной. То есть у него,
ну, хорошо,
вот, там, кризис идей и кризис... эмоции,
факт,
что ли, да.
Это факт. Хорошо, изжил. Я даже не буду больше защищать, потому что после 5-0 защищать
это
не,
да,
получается. Да. Давай вот я сейчас прочитаю сообщения, а после того, как я их прочитаю, ты мне скажи, кого мы должны тогда назначить на этот пост. Григорий из Санкт-Петербурга нам пишет, что на следующий день после матча, как специально, на работе в ресторане подавали сербский суп. А, возможно, специально.
Не исключено, да.
Да, 420 пишет, какая боль, Саламыча разбили 5-0. Тоже, знаете, по-моему, ты, да, в телеграм-канале у себя написал, что интересно, сколько постов сейчас будет начинаться со слов,
да,
какая,
да,
боль.
Да, да,
да,
вот.
Это напрашивалось, и действительно больно. The Болото нам написал. Добрый день. Не совсем понимаю плеймейкерские решения Оздоева, как и номер на его футболке. Серьезно, 7-й номер? Очень странно. Кроме того, поведение тренера отталкивает от и так далекой сборной.
Похоже прям на то, что ты говоришь про номера.
Да, по поводу номеров. Ну, раз уж вот тут, да, затронули эту тему с номерами. Вот Заболотный под 10-м номером у нас, Оздоев под 7-м номером, который играет опорника. Там Кудряшов под 13-м, Зобнин под 11-м, который играет либо на фланге обороны, либо в опорной зоне. У нас просто... в России вообще, и в клубном футболе, и на уровне сборных, Черышев, который играет вингера, играет почему-то под 6-м номером. И меня возмущает отношение к футбольным номерам. А это, на самом деле, звучит как, ну, какая разница, какой у него номер. Пускай будет там 1374-й номер у него на футболке, если он отличный игрок, он будет отлично играть. Но почему во всех остальных странах, во всех остальных сборных, если 10-й номер, да, у человека на футболке, то это значит, что это один из лучших, если не лучший футболист в этой команде. Давай сборная Франции. 10-й номер Килиан Мбаппе. 10-й номер сборной Аргентины Лионель Месси. 10-й номер сборной Бразилии. Это вообще легендарная майка. Если тебе дают майку с десяткой, значит, все, ты вошел в историю. Да? Там можно перечислять бесконечно. Это и Ривальдо, и Рональдиньо, и Пеле.
И Неймар.
И Неймар тот же самый, который, безусловно, лучший игрок этой команды. Да? И в свое время Кака выступал под 10-м номером. А у нас вот Миранчук. Сколько он играл в «Локомотиве» и сейчас продолжает в «Аталанте» играть под 59-м? Что это за номер такой вообще? 59?
Ну, я
это
думаю, что за бред? Слушай, все-таки есть личные истории. Я про сборные с тобой...
Какая личная история?
Сборная, я с тобой могу быть согласен, но, слушай, этого мы можем никогда не узнать.
А
и
это
и
одно,
так далее.
Одно тянет,
но в Италии,
за собой,
смотри, но в Италии
другое.
Же у него остается номер. То есть
59-й?
Ты сам про это и говоришь, да.
Да.
Ну, то есть очевидно, что это его личное решение.
Ну вот почему Алехандро Гомес в его же команде, лучший игрок Аталанты, не играет под 75-м, я не знаю.
Другая сторона, под... другие принципы.
Ну вот почему, это элементарные принципы, это вещь такая же старая, как футбол. Вот нам пишут, десятка Марадона навсегда. Это вещь старая, как сама игра. Номер, он ассоциируется с определенной ролью человека на поле и в команде. Если ты шестерка... Даже позиции, когда называют, да, там, играет,
ну,
десятку,
да,
играет девятку, имея в виду форварды, играет там, я не знаю, ту же шестерку или восьмерку, имея в виду классического центрального полузащитника или более атакующую его версию. Почему везде это работает, кроме нашей команды? И вот мы видим Оздоева под 7-м номером, номер, под которым всегда бегали быстрые техничные ребята на фланге, который играет в центре полузащиты опорника и очень технично отдает через себя, понимаешь, на ход тут.
Ну, вообще, в принципе, ну, знаешь, даже не номер, а тут сама фигура Оздоева смущает. Давай уж будем совсем честны.
Семеркой на спине.
И семеркой на спине добивает. То есть она и как выглядит добивающим таким, то, добивающей цифры, так и Оздоев на поле выглядел как человек, который вышел добивать.
Заболотный под 10-м номером.
Ну, я думаю, что про номера, знаешь, можно рассуждать очень долго, потому что это, да, такая вечная тема, многие про это говорят.
Ну, вот меня это раздражает. Да, ладно, давай, номера, окей, я действительно могу долго, да. Сейчас давайте еще будем перечислять, вот про Марадону нам написали. Все великие десятки в истории футбола. Поехали, да.
Кто больше?
В алфавитном порядке.
Марадона, Заболотный.
Тренеры, давай, твоя кандидатура.
Ну, вот мы с тобой это обсуждали и вне эфира, и на прошлом эфире мы с тобой обсуждали. И я, честно, всю неделю, я прям задумался, кого. И действительно, когда в прошлый раз было очень тяжело найти ответ, сейчас я нашел две кандидатуры. С одной я не очень согласен, с одной я согласен, потому что это моя кандидатура, я ее выдвигаю. А я бы хотел, мне было бы интересно посмотреть, в отрыве от моих клубных предпочтений, я хотел бы подчеркнуть, я бы хотел посмотреть на Кирилла Новикова в сборной. Да, это здесь роль не играет, потому что мне не очень нравилось, как работает Новиков в команде.
Полностью беспристрастный вообще человек, никак не относится к этому.
Гвардиола тогда в сборной России, но я бы хотел, я объясню, почему я хотел бы посмотреть именно на Новикова в сборной. А Новиков работал в молодежке.
Да.
В молодежке динамовской, которая, и многие эти молодые ребята сейчас в Динамо играют довольно хорошо. Мы попозже будем говорить об РПЛ, но вот
именно Кирилл Новиков,
Кирилл Новиков подтянул этих людей и поставил многим из них игру, которую они сейчас показывают. Шварц ее довел до абсолют, но об этом опять чуть попозже. Поэтому сейчас та сборная, которая достаточно гибридная должна быть, мне кажется. Она сейчас не гибридная, она должна ей стать. Вот как раз-таки тренеру Новикову, мне кажется, подошла бы. Новиков — это тренер, который довольно размеренный, который готов работать с молодежью, и мне было бы интересно посмотреть на то, как он бы работал в сборной, которая вот этими паузами, где можно посмотреть, поискать кого-то. Вот мне кажется, что Новиков — человек подходящий. Плюс сможет Новиков — человек, который играющий, который любит играть в такую, я смело говорить, сильно в атаку в нашем футболе, но вот что-то в эту сторону.
Сможет ли тренер без большого футбольного имени, даже пускай местечкового, вот на нашем российском рынке, взять под свое крыло целую сборную команду, такую сборную, как Россия, где играют такие люди, с большим чувством собственной важности, как, например, тот же самый Дзюба, и заставить их играть в свой... Я так и знал, что ты сейчас будешь про Йоахима Лёва, да, мне говорить, но заставить этих людей играть по-своему.
Зачем вызывать в таком случае тех людей, с которыми ты не сможешь договориться? Возникает вопрос у меня к тебе. Зачем вызывать человеку Артёма Дзюбу, с которым у него, может быть, не состоится контакт и так далее?
То есть под себя перекраивать.
Да, конечно, конечно. Почему бы не попробовать? Да, я абсолютно, да, ты прав. Я привел бы пример Йоахима Лёва. Человек такой же, абсолютно такого же типажа, я имею в виду футбольного бэкграунда, как сейчас Кирилл Новиков. Мне кажется, мы
сейчас... На тот момент, когда он заступал на свой пост.
Понимаешь, сейчас сборная России не в том состоянии, чтобы мы думали, ну вот если мы сейчас поменяем, мы все потеряем. Нам нечего терять. Ну, по факту говоря.
У нас впереди Евро. Об этом забывать не надо. Если ты сейчас выйдешь с молодым тренером, которого еще пока ничем не запачканная практически, кроме «Динамо», это в принципе такое, да, отметочка, ничем не запачканная карьера, если он выходит сейчас, берет под свое крыло сборную команду, выходит с ней на Евро, и там получает примерно вот то же самое, что мы получили от сербов или тех же самых турков, и вылетает с позором там, может, даже без позора, просто вылетает, его увольняют с этого поста.
Но мы не знаем, как
и
это
все
может работать, подожди.
Да это ровно так и будет работать, по-другому никак, потому что у тебя есть какие-то... Ты думаешь, что эта сборная способна навязывать борьбу?
Я думаю, что вот эта сборная не способна, а сборная, составленная из других персоналей, вполне способна. Без вот этой игры мы играем в забросы, это даже не дзюбол, который в «Зените», это... Еще вот,
это даже не антифутбол
и не футбол. Это вот игра такого вот, такое ощущение, как будто это FIFA 15-го года, где мы играем в забросы, и из 15 забросов, из 15 забросов один, возможно, залетит. И то, если там правильно, и тут, да, играет Заболотный, не залетает.
Мне кажется, ну, во-первых, любой тренер, наверное, нормальный, ну, ненормальный вообще, вот после таких матчей должен подавать, мне, как мне кажется, в отставку. Станислав Саламович в отставку подавать не собирается, поэтому это вообще все разговор на пустом месте. Но если бы вдруг завтра для сборной понадобился другой тренер, мне кажется, что единственным вариантом, который, если не брать вот Почеттино, там, знаешь, вот эти вот странные, из наших, если выбирать, то это Юрий Павлович Семин. Это не оптимальный вариант, это единственный вариант, который видится мне реально возможным. Но, к сожалению или к счастью, это все вообще не имеет никакой под собой основы. Ничего этого не будет. Станислав Соломович продолжает тренировать нашу команду. У нас новость.
Около спорта.
18:35 в Москве, сегодня 22 ноября, воскресенье, радиостанция «Говорит Москва», программа «Около спорт». Продолжаем с вами Дмитрий Хамидуллин, я Георгий Бабаян. Продолжаем с вами о российском футболе. Ну, давай сообщение прочитаем. Вот мастер пишет: российский футбол нужен для того, чтобы о нем говорили. Как мне кажется, и любой. Вообще, в принципе, футбол, если его, о нем не будут говорить и не будут его смотреть, то кому он тогда нужен? Ну, если мы говорим про большой вот такой футбол. Ну, какая-то, знаешь, типа, очевидная вещь. Ну, согласен, наверное, согласен. Давай звонок на звонок вот этим. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый день, Игорь. Чертаново, Москва.
Добрый вечер, Игорь.
Хотелось бы поделиться своими, так сказать, мыслями на злобу дня относительно нашей великой сборной, победившей непобедимую Испанию. Но дело в том, что видно, что и жили себя тренерские решения нашего коуча. Но в этом и заключается тренерский гений. Нужно уметь перестраивать команду. Но пока что мы видим, что какие бы решения ни принимал Саламыч, как на поле, так и вне, видно, что они все неэффективны, и нужно что-то делать. Но посмотрим, насколько хватит.
Что делать?
Но в этом
что делать?
Вот и смысл. В этом и смысл тренерского гения. Именно настоящие тренеры взяли и перестраивали команды, клубы, сборные, все, чтобы сделать ее вновь великой. Так же, как пришел Клоп, так же в Боруссию и сделал ее дважды чемпионом, так же, как и пришел Мауриньо в Интер. Но в этом и есть гений тренер.
Это другое, это клубный футбол и футбол сборных. Да, сравнивать это такое себе, знаете.
Но посмотрите на других тренеров, которые приходили в относительно слабые сборные. Посмотрите, что стало со сборной Швеции в последнее время. Она же раньше ни на что не претендовала, а сейчас она играет просто на ура. И там нет и Ибрагимовича. Там
я вам так скажу, у Ибрагимовича есть теперь повод познакомиться с районом прекрасно московским Чертаново.
Я боюсь, да, что Ибрагимович уже выехал.
И с вами лично, после таких высказываний.
Мы будем его ждать, Коламбус, пусть подъезжает Златан. Вот. Но так или иначе, я думаю, сейчас вот решающий момент, когда Станислав определится, ну, я прошу прощения, что по имени, все-таки тренер сборной, но Тасян должен определиться, что ему делать дальше, в сборной или не делать
так,
уже ничего.
Понятно, уже Стасян, да. Хорошо, да. Станислав Саламович, все-таки с пиететом, да, легенда футбола, как ни крути.
Видел недавно видео его игры вратарской в чемпионате Германии. Я начинаю понимать, почему Станиславу Саламовичу нравится Гильермо. Очень похожи у них стили игры.
Так, ладно, давайте. Понятно все с нашей сборной. Об этом можно говорить вечно. На самом деле, это больно, то, что об этом можно говорить вечно. Но это так. Посмотрим, как оно будет дальше. Какие-то матчи вообще у нас планируются еще сборных до Евро? Ну, кроме контрольных. То есть турнирная, вот новая Лига наций не начнется весной.
Единственное, давай последнее завершим, что важно помнить, что скоро будет результат жеребьевки отбора на чемпионат мира. И мы теперь в третьей корзине.
Потеряли место, кстати.
Румыния попала во вторую вместо нас. Вот последнее, что хотелось бы сказать.
Румыния попала во вторую вместо нас. Я даже не буду ничего говорить, мне кажется. Да, это красивая точка для этой темы. Давай тогда перейдем. А, ну вот был там еще сыгран в Лиге наций интересный матч между испанцами и немцами. И испанцы сенсационно выиграли 6-0. Это было за день до нашего 5-0. И, согласись, Испания-Германия 6-0 звучит прям как что-то нереальное. И вот даже, вот нам, кстати, Григорий из Санкт-Петербурга пишет: Германия собирается снимать тренера. Казалось бы, на бумагу смотришь, счет практически одинаковый, да? Но немножечко все-таки ситуация другая, потому что, я как уже говорил, Испания не производит впечатления команды, которая претендует на какие-нибудь большие европейские титулы. Испания максимально на данный момент экспериментальная команда. Там играет очень много игроков, которые раньше вообще не вызывали в сборную. Луис Энрике пробует новые какие-то связки искать, миксовать молодых игроков с ветеранами и так далее. И то же самое происходит и в сборной Германии. Там даже особо ветеранов никаких нет, кроме Нойера, наверное. Там вообще вот просто молодняк. из разных команд Европы приезжает и играет. Каждый раз на той или иной позиции появляется кто-то новый, появляются такие имена, как там тот же Тимо Вернер. Он, понятное дело, что он в футболе появился уже давно, но вот как звезда сборной именно Германии, он сейчас там закрепляется, ему дали 9-й номер, то есть говорят, что вот Вернер теперь наш главный форвард, наш новый Клозе, пускай идет и забивает голы. И вот это был такой матч, где у Испании влетело вообще все. У немцев не влетело ничего, но при этом он максимально непоказательный.
Ну вот Лев даже, знаешь, он сам говорил об этом, его многие спрашивали, потому что у Германии такой не то чтобы спорный, но неочевидный состав был вызван вот на эти матчи. И Лев сам говорил, что это связано с тем, что он не хочет перенагружать игроков. Да, в этом матче вышли игроки, которые около основные, но надо помнить, что все-таки это сборная Германии, и даже если мы говорим о том, что в основе выходит Лерой Сане, Горецко, Гюндоган или другие футболисты, в сборной Германии это могут быть игроки второго, а то и третьего состава.
Ну, тот же самый Горецко, да. Никогда он не был игроком основы
Гюндоган, сборной Германии. Гюндоган, да, и так далее. Гюндоган. То есть это так или иначе...
Да и Вернер. И Гнабри.
Это да, это игроки, которые так или иначе всегда около. В большинстве сборных это игроки были бы
да почти самыми во всех, да. Я
но
думаю,
это сборная,
да.
Германия,
по именам выглядит очень мощно, но для сборной Германии это не очевидный состав, и они в таком состоянии никогда ни на каких больших турнирах не играли. Поэтому это все эксперименты. Посмотрим, как это все... Ну, и то же самое Испании, да, ну вот Микель Мерино, Айарасабаль, очень тяжелая фамилия, слушай, Айарасабаль, он меня убивает, да, там Кепа вызван, Адама Троуре, Асенсио,
ну, да,
под
да.
10-м номером, Йоренте, там Кукурея, который играет за Испанию, там чуть ли не в основе, понимаешь, выходит, Серхи Роберто как основной игрок, то есть из стареньких, вот ты смотришь на этот состав, Марата, Ольму, Канали, Скоки, Фернан Торрес, Родри, Гая, Торрес, Рамос и Симон. Только Рамос. Из старых суперзвезд сборной Испании, да. Тут только Рамос. Все остальные были на подхвате, а некоторые вообще никогда не вызывались. В общем, это вот ровно то, ради чего создавался этот турнир.
И оба тренера этим пользуются.
Оба тренера пользуются, главное. Да. Кому-то везет больше, кому-то везет меньше. Где-то Испания показывала себя плохо, как, например, в матче со Швейцарией. Здесь сборная Германии показала себя не очень. Непоказательно сравнивать это с нашей командой, да. К сожалению, нельзя ни с какой точки зрения. Давайте перейдем к российской премьер-лиге, потому что у нас там заканчивается, подходит к концу. Вот сейчас будут играться последние игры. Рубин, да, сегодня да. Еще не сыграл свою игру. Но так или иначе, середина есть. 15 туров прошли.
И ЦСКА стал чемпионом первого круга, но вот на самом деле, в принципе, первый круг российской премьер-лиги, надо признать, что в этом сезоне премьер-лига действительно имеет очень большую интригу и достаточно интересно, потому что прямо сейчас за чемпионство борется не один или два клуба, как у нас обычно это бывает, а сразу несколько. Мы можем говорить и о ЦСКА, и о «Зените», и о «Спартаке», и даже, Юр, я предоставлю тебе возможность сказать четвертый клуб, который борется за чемпионство.
Сочи, Ахмат, Локомотив. Ну ладно, общем, там есть, да. Динамо, на самом деле, в этом списке. Я даже бы выбрал вот не топ-4, топ-5, потому что Сочи вполне тоже... Хотя у Сочи столько же очков, сколько у Локомотива и Ахмата. Ну, кстати,
все
только
очень
расширяет
плотно, все
этот
плотно,
список до 7 команд.
Да.
Во втором круге может поменяться все, что угодно. Но в последний раз, когда ЦСКА выигрывал первый круг, они становились чемпионом. Но сейчас не выглядит, согласись, так прям очевидно это лидерство, учитывая разницу в очках в одно очко.
Очень интересно посмотреть на то, что будет во втором круге с ЦСКА происходить не только с точки зрения вот этого небольшого отрыва, но и с точки зрения их игры, потому что сейчас ЦСКА действительно симпатично играет, но при этом вот эта молодежь хватит ли ее на второй круг?
Давайте пообщаемся. Добрый вечер.
Вы здравствуйте.
Добрый
вечер. Владимир меня зовут. Вот вчера мы наблюдали дерби, так называемое, да?
Да.
Ну, такая игра веселенькая была. Ну, в принципе, мне понравилось. Но я не об этом хочу сказать, ребят. Вот на этой неделе у нас прошли две такие замечательные даты, которые как-то так это скромненько прошли, честно вам скажу. 15 ноября исполнилось 110 лет со дня рождения Михаила Иосифовича Якушина. А вот 18 ноября, буквально там 3 дня назад, мы отметили столетие Константина Ивановича Бескова. Два человека.
Между прочим, по-моему, на дерби и та, и другая команда вышли в майках с Бесковым. Да. Вполне вот себе они... почтили.
Да-да-да, ну потому что эти два человека, которые вписаны золотыми буквами в историю нашего советского футбола, да и вообще, наверное, советского спорта, потому что Михаил Иванович Якушин, он же был первый чемпион страны по футболу, чемпион страны по хоккею с мячом и чемпион страны по хоккею с шайбой. Это все он один. Как играет Михей, это значит, играет первоклассно. Такая поговорка была еще, понимаете? Ну вот, а что говорить о нашей сборной? Это слезы, слезы. И я человек, который, ну, отношусь, могу сравнивать, понимаете? Все-таки мне уже практически 70 лет. Я многое видел, и живыми видел Бескова, как он тренировал, даже застал, когда он там немножечко поиграл за, ну, за ветеранов. Мы же все время себя обманываем. Все время мы себя обманываем. Никогда у нас не было хорошего спорта. Вот вы никогда не задавали себе вопрос, почему мы были олимпийскими чемпионами, да?
Но, не, подождите, вот. Давайте еще раз. У нас никогда, вы сказали, не было хорошего спорта?
Ну, конечно, конечно. Потому что, я вам говорю, был сплошной обман. Я объясню сейчас, почему я так думаю. Вот вы обратили внимание, да, олимпийскими чемпионами мы были, но мы никогда не были чемпионами мира, даже в тройку не входили. Ну, не считая там 66-й год, когда за четвертое место там дали нам бронзу, да, мы поделили. Да.
Мы были чемпионами Европы.
Первым, да.
Да, чемпионами Европы — это совершенно другой футбол. Но, играя на Олимпийских играх до 80-х годов, до 84-го года, там же играли молодежные команды и практически любители, а мы-то играли настоящими профессионалами, волками. А вот после 80-х годов, вы обратите внимание, мы вообще не выходили, мы даже и в тройку-то не входили на Олимпийских играх. То есть там уже после 80-х годов начали французы, даже африканцы, Камерун, стали олимпийскими чемпионами. А мы все отошли. А вот где-то в 50-е, 70-е годы только социалистические страны. Венгры три раза, мы вот один раз, чехи.
Но получается, мы признаем то, что там были какие-то проблемные времена в нашем спорте, но не признаем наших успехов, таких как чемпионат Европы, потому что это было давно.
Давно, да.
Да, и не с нами, и вообще это все было не то, потому что другой был уровень футбола. Мы даже из современного можем ничего не брать. Кубков у УЕФА не было.
Бронза Евро 8-го. Бронза
Евро не было, ничего не было. Спорта у нас нет, золота, олимпиад. Никто не выиграл. Ну, в общем, спорное заявление, да, не согласен. А по поводу того, что легенд почтили, и я не согласен с тем, что скромно прошло это. Ну, извините, две команды вышло.
Причем вышли две команды, которые в очень напряженных отношениях, скажем
да,
так.
Да, вышли, красивый достаточно жест, за который можно только поаплодировать. У нас звонок, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, по сборной хотел пару
давайте.
Слов. Ну, я не считаю, что что-то такое страшное произошло. Надо понимать, что наша команда может хорошо играть, только когда она в хорошей очень физической форме и, наверное, все-таки сыгранным основным составом. Сейчас мы играли там, ну, далеко не основным составом. И самое главное, наверное, он не очень сыгран. Потому что там некоторые игроки, ну, вообще с листа играл. Там линия защиты, по-моему, в таком сочетании они первый раз играли. Вот. Плюс это действительно матч близкий. Товарищеским. Ну, в принципе, это уровень нашего футбола. Вот так с листа, да еще в плохой физической форме, ну, могут только очень сильные команды играть. А мы к ним не принадлежим, и не надо как бы заблуждаться просто на этот счет. Вспомните, вот перед чемпионатом мира, как мы играли. Как того же Черчеса там хотели снять перед самым чемпионатом мира. Именно потому, что у него результата не было. А на чемпионате мира более-менее нормально.
Поэтому... Ну, то есть думаете, что если вот вашей логикой пользоваться, к чемпионату, на чемпионате Европы поборемся, можем там еще за что-то зацепиться?
Да, но на каком, ну, надо понимать, что мы все равно не займем ни первое, ни второе.
И, скорее всего, даже не третье.
Можем рассчитывать место, мы же на чемпионате мира, если так уж говорить, какое место занять? Где-то от 5-го до 8-го. Ну, вот, начать Европу, наверное, то же самое. Но для нас это успех будет все равно.
Ну, кстати, я полностью согласен, если мы вдруг выступим на чемпионате Европы так же, как на чемпионате мира, это успех.
Ну, для нашей сборной, да.
Для нашей сборной. В первую очередь, для нашей сборной, да. Ну, мы сейчас уже про российскую премьер-лигу. Давайте про сборную. Ну, все понятно. Уже перемыли косточки вдоль и поперек. И составом, и тренером, и все дела. Давайте вот про РПЛ. Интересный, потому что дела творятся. Действительно, было дерби. Спартак с Динамо сыграли 1-1. Сыграли очень интересный матч. Он был живой. Он был на хороших скоростях, он был и там были и красивые голы, и даже два очень красивых гола. Uh-huh. И первый, и второй получились на заглядение. Были хорошие удары, были какие-то комбинации, были и спорные такие, не решения тренерские скорее, а спорная игра некоторых персоналей. Например, в «Спартаке» в очередной раз проявил себя как гений от мира футбола Александр Кокорин. Тот же Моузес не очень вошел в эту игру, и это далеко не самая его лучшая игра. Но... не худшая, наверное, но и не лучшая точно.
Но при этом обрати внимание, кто у «Спартака» был хорош. Это был Крал, который сыграл достаточно хорошо. Ларсон был в очередной раз активен. В этом матче Понце потерялся, но... в целом мы говорим, если про чемпионат, Понс в этом сезоне хорош.
Короче, 15 туров, да.
И вот давай сейчас посмотрим, кто провалился в этом матче. Провалился Кокорин, провалился Моузес, Урунов в очередной раз не вышел. Хорошо сыграл Крал, сыграл Джордан, к Понсу есть вопросы, так или иначе. Я напомню, что Понс, Крал и Джордан — это трансферы, которые провернул бывший генеральный директор «Спартака» Цорн. Нынешний директор «Спартака» Газизов, соответственно, приобрел Кокорина, Урунова и Моузеса, и ни один из этих игроков пока что не оправдал тех ожиданий, которые были. Абсолютно. И вот у меня вопрос к болельщикам «Спартака», которых, как мы знаем, у нас много.
Так
вот,
ли был плох Цорн?
Да, так ли был плох Цорн, или же Газизов пока что не адаптировался. Слушай, в большом клубе.
Если мы будем с тобой, например, пытаться оценивать работу Газизова так же, как это оценивали в прошлом году работу Цорна, то есть вероятность, что то на то и выйдет. Сейчас уберут Газизова, знаешь, ну, правда,
его не за что. И придет снова, да.
Придет кто-то новый, и в следующем сезоне Кокорин, золотая бутса, лучший игрок Европы, чем там, не знаю, выигрывает чемпионат Европы, вызывается в сборную, всем забивает, золотой мяч, Кокорин в пантеон игроков, где-то рядом с Марадоной и Пеле заходит.
И возвращается в Динамо.
Моузес, да, возвращается в Динамо, конечно, Динамо выигрывает чемпионат России, Советский Союз восстанавливается, вообще, да, все дела, Ленин оживает и так далее.
Ну, то есть,
да, я к тому, что, наверное, Газизова пока рано просто оценивать его работу, потому что он еще пока не поработал. На данный момент те трансферы, которые он провернул, действительно не работают. При этом я вот смотрел его интервью коллеге Нобелю Рустамяну, он давал интервью, он вообще достаточно активно раздает интервью налево и направо, коллегам с чемпионат.com он вот недавно дал интервью, Нобелю давал, примерно одно и то же везде рассказывает, опять про перчатку «Зениту», про вот этот трансфер Кокорина, он верит, он продолжает верить в Кокорина, несмотря на эту зарплату бешеную, он верит в Моузеса, там описывалось, как они делали, проводили этот трансфер, дайте время просто, вот Цорну не дали, а оказалось, что те вещи, которые он сделал в клубе, они сработали через год. Сработали, я считаю, на все бабки,
ну,
знаешь, как
тут,
говорят.
Тут еще надо, конечно, учитывать фигуру тренера, и все-таки это важный момент, надо не забывать об этом.
Ну, это что же его тренер?
Это Деско его тренер, да, согласен. Поэтому будет интересно, да, узнать.
Добрый вечер.
Вечер добрый, Геннадий, Москва. Ну, вы знаете, все-таки, скажем так, Газизов работает в несколько других финансовых условиях. То, что давалось Цорну, пока ему, насколько я знаю, не давалось такие финансовые объемы. Просто.
Говорят по-разному, да. Кто-то говорит, что нет денег, вот, кто-то говорит, что у него полный карт-бланш, вообще делает, что хочет.
Не знаю. Вот пока про полный карт-бланш пока не слышал. Я бы, знаете, кого еще вчера отметил, честно говоря? Маслова.
Угу.
Вот, да, вот все-таки при достаточно таком инертном Мозесе, защите, да, он-то отыграл, умудрялся еще и подключаться. Он на редкость активно вчера сыграл, впереди даже тоже. Он иногда там, по-моему, был даже выше Кокорина, того же. Вот. И, честно говоря, опять очень расстроил Бакаев. То есть он вышел и вообще растворился. Если Кокорин хотя бы там мелькал, то Бакаева не было видно, по-моему, совсем.
Да, причем Кокорин...
Это вот печально.
ТДСК, судя по всему, выбирал между Кокориным и Бакаевым. Кокорина пытаются из него сделать десятку. Он вроде как должен играть десятку, у него это абсолютно не получается. У него просто не получается
играть нормально
сейчас в «Спартаке».
Мне кажется, что, знаешь, 30, когда человеку уже 30 лет практически, футболисту...
Пытаться его переучить.
Да, пытаться его переучить, когда он всю жизнь играл в одной позиции, для меня это как-то странно. Вот интересная была
Бакаев
мысль про...
Ну, Бакаев действительно потерялся. Очень обидно, потому что Бакаев огромного таланта игрок. Мне лично очень симпатичный.
Ну, тут, вот... возможно, вопрос в том, что он просто не подходит под нынешнюю систему игры «Спартака». Вот вообще, в принципе, про систему игры интересно. Про Маслова сказал наш слушатель, то, что Маслов был хорош, то, что он подключался. У меня вчера сложилось ощущение, когда я смотрел игру, что играли две команды очень-очень похожие. Многие вот эти параллели проводили, два ненемецких тренера, большая история противостояний и так далее. И, возможно, действительно это так и есть, потому что обе команды играют довольно интересную модель, которую я бы как раз-таки хотел увидеть в сборной. Они играют через фланги, которые доставляют мяч в центр, и этот центр возвращает мяч во фланге. А у «Спартака» это работает через Маслова, который отдает мяч, как правило, в центр, где играет Забнин.
В теории должно работать через Моузеса.
Или через Моузеса, да. Я сейчас специально его не упоминаю. Угу. И дальше мяч переходит
Его покупали на эту позицию. Они, да. Если верить, я отталкиваюсь от того же, например, интервью, да, где селекционный директор «Спартака» новый, извиняюсь, забыл, как его зовут, но неважно на самом деле, он делал акцент на том, что это позиция, на которую искали игрока уже достаточно давно.
Да, да, конечно.
Тедеско просил найти ему быстрого, современного флангового защитника.
Вот именно это и пытался, да, сделать «Спартак», и пытается из «Мозеса» вылепить, пока что не очень получается, ну и, соответственно, мяч идет во фланге.
Кстати, это получилось вылепить, как ты выразился, из Зобнина.
Зобнина получилось, но Зобнин, да. Потому что надо не забывать все-таки, какого уровня талант игрок. Я здесь не говорю, что он талантливее Моузеса, это вопрос не в этом.
Ты говоришь о том, что и та, и другая команда стараются играть в футбол, подключая фланги, то есть то, что сейчас принято называть современным футболом, вот где именно фланговый защитник чуть ли не самая важная позиция.
И вот здесь, насколько я вчера это увидел, мне кажется, у обеих команд это получалось. Даже при отсутствии Моузеса Зобнин проделывает такой объем работы, и ему достаточно партнера в лице Крала, что у них получается это делать. То же самое я могу сейчас сказать про «Динамо» во вчерашнем матче, которое вчера, в принципе, да, единственный гол забил Дмитрий Скопинцев. Но болельщики «Динамо» об этом писали во всех наших чатах, и я это вчера видел, то, что Скопинцев провел действительно достаточно слабую игру, несмотря на свой забитый мяч. Но при этом, Фомин и Лисовой...
Гол хорош был, конечно.
Гол был шикарен, это правда. Но Фомин и Лисовой проделали такой объем работы, что этого не было видно, благодаря тому, что фланги работают, и, соответственно, вместе с центром. Именно поэтому создается ощущение, что теряется Кокорин и теряется Камличенко. Очень многие критикуют Камличенко, и я честно скажу, я тоже в том числе. Но вопрос не...
Ну, Камличенко
вопрос
играет наконечником, вопрос... он нападающий.
Так, послушай, вот о чем тебе и говорю. Кокорин теряется вот в этой системе новой, где он должен быть десяткой, да?
Да, но Камличенко не играет десятку.
Камличенко не играет десятку. Кокорин теряется, потому что он просто к этой системе не привык, а когда он играет наконечником, до него мяч попросту не доходит так, как он должен доходить для Кокорина.
Да.
Здесь ровно то же самое. Камличенко, который привык, то, что мяч ему выкатывают, и дальше он завершает там двумя-тремя касаниями, да? Здесь этого не происходит. Камличенко должен делать это последним касанием, он просто вот такое ощущение, как будто к этому не готов.
Но это не к системе игры, это конкретно претензии к нападающим.
Потому что они не могут в эту систему войти, скорее.
Система игры все выстраивается от флангов с техничным центром в виде Фомина того же самого, да, или Зобнина в «Спартаке». Дальше снова кидается на фланги, там и там быстрые достаточно игроки, там в «Спартаке» за это отвечает, тот же, например, Ларсон. Да, и должен, наверное, где-то там в этой системе быть Кокорин или Бакаев. И мы как антипода видим чемпиона России, «Зенит», который играет совершенно в другую игру. Они играют в такой старый, добрый, можно, наверное, сказать, английский футбол. Ну, вот бей-беги, они играют в этими забросами, скидками, дзюбы, как наша сборная, только чуть лучше. ЦСКА, кстати, как играет с твоей точки зрения? Куда
ЦСКА,
ближе ЦСКА?
Мне кажется, ЦСКА абсолютно играет, вот не хочется говорить по системе «Спартака» и «Динамо», но вот у них схожие эти вещи.
Более современный футбол.
Да, более современный футбол, когда работают фланги в лице того же Мурадишвили, Обляков в центре, соответственно, дальше пасы на Влаште, Джуки и так далее. То есть вот эта система работает как раз-таки в тех клубах, которые на данный момент лично для меня, три московских клуба, для меня по игре это топ-3 чемпионата. «Зенит» я сейчас убираю за скобки, потому что мне кажется, «Зенит» в кризисе, но это очевидная мысль.
«Зенит» в кризисе очевидно, при этом «Зенит» это все еще «Зенит». «Зенит» продолжает гнуть свою линию, играть в вот эту старую формацию.
И вот возникают, да, вопросы по тому, какая игра.
И вот посмотрим, знаешь, что у нас за чемпионат все-таки. Готовы ли мы играть в современный европейский футбол? Как играет «Манчестер Сити», как играет тот же самый Юрген Клопп, который вообще там ввел моду, да, на это, на все, да. как играл и играет Гвардиола во всех своих командах.
Челси начал играть.
Смогут ли наши команды потянуть этот уровень? Или если сейчас вот вдруг «Зенит» опять становится чемпионом, то мы понимаем, что это вообще на самом деле не так уж и важно. Они, значит, вообще не понимают ничего в футболе ваши эти Гвардиолы и Клопы. И туда же давайте ТДСки ваши и всех остальных немцев, потому что просто кидай на Дзюбу, Дзюба разберется.
и это будет работать всегда.
Вот посмотрим. Интересно, вообще приятно, когда в чемпионате есть такая борьба. Сейчас во многих чемпионатах есть борьба. У нас, к сожалению, просто не хватает времени, чтобы обсудить и Ла Лигу, и АПЛ, и Германию, хотя там все ясно. Но везде есть борьба. В России она одна из самых ожесточенных. Будем продолжать следить. Второй круг, хоть первый круг закончился, второй круг вот-вот начнется. У нас вообще так в этом году. Это была программа «Околоспорт». Дмитрий Хамидуллин, Георгий Бабаян. Всем счастливо, спасибо.
До свидания.